Глава седьмая. Был некто Лампис, грубый пастух, стороживший коров. Также и он Хлою сватал у Дриаса и много уже передал подарков ему, торопясь с этим браком. Поняв, что на ней женится Дафнис, если получит согласие хозяина, он придумывать стал, как бы устроить так, чтоб господин разгневался на Дафниса и Ламона. Зная, что хозяин особенно любит сад, Лампис решил, насколько возможно, обезобразить его и испортить. Но если деревья рубить, то услышат стук и поймают его. И он набросился на цветы и решил их уничтожить. Дождавшись ночи и перелезши через ограду, одни из цветов он повырвал, другие сломал, а иные ногами затоптал, как дикий кабан, и сам незамеченным скрылся. Наутро Ламон вышел в сад, чтоб цветы полить ключевою водой. Все изгаженным увидав, он понял, что это дело не грабителя, а врага. Разорвал на себе хитон и громко крича стал богов призывать, так что Миртала, бросив то, что держала в руках, из дома выбежала, и Дафнис, покинув коз своих, прибежал. И все они, увидев, что произошло, стали криком кричать и лить горькие слезы. Глава восьмая. И необычным делом могло показаться, что так они о цветах горевали. Но рыдали они, боясь гнева хозяина. Да, попади сюда и чужой человек, и он бы заплакал с ними вместе. Обезображено было все место, и осталась одна только грязь. Те же из цветов, что избегли насилия, все еще продолжали цвести, блистая яркими красками, и были прекрасны, даже на землю повергнуты. И все еще пчелы на них садились, непрерывно, упорно жужжа, словно рыдая. А Ламон, горем пораженный, промолвил: «Увы мне, розы мои поломаны, увы мне, фиалки потоптаны, увы мне, гиацинты мои, нарциссы, злодеем повырваны. Весна придет, а они не распустятся. Лето наступит, а они красоваться не будут. А осенней порой никто венков из них не сплетет. И владыка Дионис над цветами этими несчастными не сжалился. Рядом с тобою росли они, у тебя на глазах. Часто я венками из них венчал тебя. Как покажу я этот сад господину? Что с ним будет, когда он все это увидит? Велит он повесить меня, старика, на первой сосне, как Марсия, а может, со мною и Дафниса, считая, что козы его это сделали». Глава девятая. И при этих словах заплакали они горько, и теперь уже они рыдали не об одних цветах, но и о себе самих. Рыдала и Хлоя над Дафнисом в страхе, как бы его не повесили, и молилась богам, чтобы не приезжал господин, и тяжкие дни пережила, словно уже видела, как бичуют Дафниса. Уже ночь наступала, когда пришел к ним Эвдром известить, что старый хозяин прибудет дня через три, а сын его завтра приедет. Толковали они о том, что случилось, поделились своими страхами с Эвдромом и стали спрашивать его мнение. Он к Дафнису благосклонный посоветовал все рассказать сперва молодому хозяину и обещал сам замолвить перед ним слово. Братом молочным ему приходясь, он был у него в чести. И когда день наступил, они так и сделали. Глава десятая. Астил прибыл верхом, и с ним поросит его тоже верхом. У Астила был подбородок чуть опушен, а Гнатон, так звали другого, давно уж бороду брил. Ламон, Миртала и Дафни спали к ногам Астила, прося пожалеть старика несчастного и спасти неповинного от отцовского гнева. И затем рассказали ему все по порядку. Тронули Астила эти мольбы, пошел он в сад, гибель цветов увидал и им обещал, что сам будет просить отца о прощении и вину свалит на своих коней. Они-де были здесь привязаны и, разыгравшись, часть цветов поломали, часть потоптали, а потом, сорвавшись с привязи, землю копытами взрыли. За это Ламон и Миртала молили богов послать ему всяких благ, а Дафнис принес ему в дар козлят, сыров, птиц с птенчиками, виноградные грозди на лозах, яблоки на ветках. Среди этих даров было также душистое вино лесбоское, на вкус из всех вин лучшее. Глава 11. Астил подарки похвалил и отправился на охоту за зайцами. Юноша был он богатый, в роскоши живший всегда, и в деревню он прибыл, чтобы новое развлечение себе доставить. Гнатон же, умевший только есть и пить до беспамятства, и, напившись, похабничать, у которого только и было всего, что широкая глотка да брюхо, да то, что под брюхом, Дафниса тотчас приметил, когда тот дары подносил. По природе своей был он любителем мальчиков, и, найдя красоту, какой в городе не сыскать, решил тотчас за Дафниса приняться и надеялся легко сладиться с этим простым пастухом. Приняв такое решение, он не отправился вместе со Стилом охотиться, а пошел туда, где пас Дафнис, под предлогом, что хочет коз посмотреть, на самом же деле на Дафниса полюбоваться. Заискивая перед ним, он хвалил его коз, просил сыграть на свирели песню пастушью и сказал, что быстро добьется для Дафниса воли, ведь он все может сделать, чего не захочет. Глава 12. Считая, что он уже приручил к себе Дафниса, под вечер дождался Гнатон, пока Дафнис погонит с пастбища коз, и, подбежав, сначала стал его целовать, а потом и просить, чтобы тот стал к нему задом, так как козы к своим козлам. Когда же Дафнис, не очень сметливый, стал говорить, что знает он хорошо, как козлы скачут на коз, но никогда не видал, чтоб козел лез на козла, или баран вместо овцы лез на барана, или петух вместо курицы петуха под себя подбирал, то Гнатон был готов, пустивши в ход руки, насилие применить. Но Гнатон был пьян и едва стоял на ногах, и Дафнис его толкнул, на землю повалил и прочь убежал, как щенок молодой, оставив его там, где он упал. И уж не мальчик, а только здоровый мужчина смог бы Гнатона под руки, взявши, домой дотащить. А Дафнис к нему никогда уже близко не подходил, и пас своих коз нынче тут, а на завтра там, его избегая, а Хлою свою охраняя. Да и Гнатон больше к нему уж не лез, увидавши, что он не только красив, но и силен. Он выжидал подходящего случая поговорить со Стилом о нем и надеялся, что от юноши получит он Дафниса в подарок. А Стил его одаривал часто и щедро.